говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии Кокошкина. И сегодня мне помогать будет и вести эфир ученик Московской гимназии Иоанна Богослова Шиянов Иван.
Здравствуйте!
Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напоминаю тему, которую мы сейчас с вами разбираем. Это тема 20-х праздников. Ведь каждый из этих праздников велик тем, что вспоминает те или иные события из жизни Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. И мы с вами остановились на празднике Крещения Господня. Сначала мы поговорили об истории праздника, о его сути, о богослужении и все, что связано с этим праздником. А теперь мы с вами взяли Евангелие, всех евангелистов, потому что все четверо писали о крещении. Это Евангелие от Марка, 1 глава с 1 по 11 стих, мы уже разобрали. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стих мы тоже разобрали. Евангелие от Луки, с 1 по 22 стих мы разобрали частично, до 10 стиха. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 22 по 35 стих мы еще не разбирали. Разбираем Евангелие мы следующим образом. Я читаю стих на церковно-славянском языке. Мои помощники сегодня, это Ванечка, он читает на русском языке в синодальном переводе, и потом мы рассуждаем над этим стихом. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы, во-первых, мы привыкали к церковно-славянскому языку, потому что у нас все богослужения построены на этом языке, чтобы мы понимали, о чем читается Евангелие, и чтобы мы не боялись рассуждать на евангельские темы, ибо евангельская тема – это самая главная тема нашей жизни. Потому что Евангелие – это та книга, по которой живет православный христианин, по которой живет православный христианин, и, руководствуясь этой книгой, он исполняет волю Божию. Ну что ж, Ванечка, давай с тобой вспомним сначала, о чем сам праздник Крещения. Так, достаточно коротко, о самом главном расскажи.
В этот праздник мы вспоминаем, как Иисус Христос крестился в реке Иордан. Также этот праздник называется Богоявлением, потому что в этот праздник явились вся Святая Троица. Иисус Христос был в этот момент в реке Иордан, над ним летал голубь и Святой Дух, а с неба раздавался голос Бога Отца: «Сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение».
Совершенно правильно, да. Только мы с тобой еще уточним. Голос был из облака, да? И когда прозвучал голос, сошел на Христа в виде белого голубя Святой Дух. Правильно?
Да.
И созерцал это все кто?
Иоанн Креститель.
Да, совершенно верно. Да, вот почему праздник Богоявления. А что церковь в этот день делает и почему? В день Крещения и 18-го это происходит, и 19 января. Мы же в эти дни празднуем праздник Крещения. Не
освещает
помню?
Воду.
Да, совершенно верно. Каким освещением? Ведь в обычные дни мы тоже освещаем воду на водосвятом молебне в церкви. А это какое освещение? Как оно называется? Ну, Ванечка, вспомнишь?
Великое освящение.
Да, совершенно верно. Великое освящение воды. То есть освящается вода, которая внутри церкви, и внешняя вода. То есть водоемы, родники, да. И люди разбирают эту воду, и весь год она не пропадает, и весь год ее можно пить натощак с молитвой, и она очень многим людям, особенно когда с верой люди пьют эту воду, да, она очень многим помогает, многие исцеляются от болезней и так далее. Ясно. Хорошо, Ванечка, ну что ж, давай перейдем тогда к Евангелию от Луки, 3 глава, 10 стих, ибо мы там остановились. То есть Иоанн Креститель рассказывал людям, которые к нему приходили креститься, да, что, значит, надо им делать. Но сначала в Евангелии, как евангелист Лука пишет, они сами спрашивают, да, и спрашивал его народ, что же нам делать. Значит, как мы и договорились, я читаю на церковно-славянском, а ты нам читаешь на русском языке в синодальном переводе. Так, Евангелие от Луки, 3 глава, 10 стих. «И вопрошах у его народе, глаголюще, что убо сотворим?»
«И спрашивал его народ, что же нам делать?»
Угу. То есть есть такая традиция, да, и, по-моему, даже нужда у людей знать волю Божию, да? И особенно, когда появляется человек святой, праведник, который действительно от Бога, и все в этом уверяются, во-первых, смотрят на его жизнь, смотрят, что он говорит, как он говорит, да, какая благодать от него исходит, как он мудро говорит Слово Божие, да, как он с любовью к людям относится, ну, и так далее. Много очень у нас есть критериев, по которым определяют, правильно жизнь человека или нет, да, и люди начинают к нему тянуться. Вот, если мы вспомним, да, старца Иоанна Кронштадтского, то к нему каждый день тысячами народ собирался, да? Несколько тысяч приходило в храм, до 2000 человек только причащалось у него каждый день. Вот. И вспомним батюшку Серафима Саровского, да? К нему люди толпами каждый день приезжали со всех уголков России и даже с других стран приезжали. К Сергию Радонежскому и к любому святому угоднику Божию, да? Также и люди услышали и узнали, когда пришел Иоанн Креститель, все приходили к нему креститься и хотели знать, что им делать, чтобы угодить Богу. Да? Поэтому они его спрашивают, все народы, которые собирались, что нам делать. Да? И что же отвечал Иоанн? Это 3 глава Евангелия от Луки, 11 стих. «Отвечав же глагола им, имея две ризы, да подаст неимущему, а имея брашна, тагожды да творит».
Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже».
Да. О чем сказал Иоанн Креститель, да, в первую очередь людям? Раз мы друг другу братья, раз мы призваны служить одному Богу, да, то мы должны в первую очередь быть милосердны друг другу, помогать друг другу, а не чуждаться друг другу, не шарахаться друг от друга. Если ты видишь, что твоему ближнему необходима помощь, то что, возьми да помоги. А если у тебя есть лишняя одежда, а у него нет, поделись. Если у тебя есть лишняя пища, а у него нет, поделись. Да? Ибо так ты будешь что порождать? Милосердием будешь порождать милосердие. Правильно? То есть, другими словами, Ванечка, вот если я тебе буду всегда делать добро, ты чем захочешь мне ответить на добро?
Добром.
Добром, совершенно верно. А если я буду тебе делать зло, то тебе, естественно, будет хотеться либо со мной вообще не общаться, либо ты тоже, может быть, какие-то помыслы ответить тем же, такие же могут быть, правда же? Вот, много, допустим, кто-нибудь в школе бывает, там кто-нибудь задирается на тебя, или еще что-то, да, начинает досаждать, докучать, отнимать что-нибудь. Бывает иногда такое, правда же? Что человек делает? Да, начинает так же себя вести по отношению к нему, правда?
Да.
Вот. так же и о взрослой жизни. Все то же самое. Если только мы христиане, то должны поступать как христиане. То есть милосердие должно быть выше наших каких-то претензий, притязаний и на эту жизнь, и так далее. Да? То есть мы должны стараться помогать друг другу. Правда? Ну что ж, читаем Евангелие от Луки, 3 глава. Читаем Евангелие от Луки, 3 глава, 12 стих. «Приидоша же и мытари, креститесь от него, и реши к нему, учителю, что сотворим?»
Давай. «Пришли и мытари креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать?»
Да. То есть кто такие мытари? Ну, это те, кто собирали...
Подать.
Да, для кого?
Для кесаря.
Ну, для римлян. Да, потому что мы помним, что Иудея в этот момент была под властью
Рима.
Да, и вот мытарей не любили. А так как их никто не любил, с ними общаться-то никто не хотел. Да? И они, получается, как изгои. Да? Но они и сами были виноваты. Почти все они наживались на этих налогах. Да? То есть брали, видимо, сверх надобности. И сами богатели. Да? Поэтому люди их-то их не любили. Мало того, что они для римлян деньги собирают со своего народа, да, так они еще и на этом наживались. Да, поэтому и они пришли, услышали, они же тоже имели потребность к спасению души. Ну, вот они тоже, наверное, внутри себя были верующими людьми, мытари, и пришли к святому человеку узнать, что-то им-то теперь делать. Ведь народ им, к ним так относится, и у них такая должность незавидная. Да, быть мытарями. Их никто не любит, никто не признает. И что Иоанн отвечает им? Мы читаем в 13 стихе. «Он же рече к ним, ничто же боли от повеленного вам творите».
Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам».
Да, все очень просто. Чтобы не злить и не настраивать людей против себя, берите только то, что вам повелели римляне. И все. И довольствуйтесь, то есть, тем, там же все равно римляне как-то их чем-то оплачивали, этот труд, да? Наверняка какая-то им там зарплата причиталась, наверное, или что-то, да? Какой-то процент. Но не более того. То есть, вот что вам повелели, то и берите. Сверх того ничего не берите. Тогда и люди будут уже немножко по-другому относиться к вам, правда? Тогда не будут злиться на них, не будут раздражаться, да? То есть не наживайтесь на чужом горе, другими словами. Часто так бывает. Многие люди, особенно вот в наше время, очень много развелось мошенников разных. И по интернету мошенников, и так на улице, да? И вот кто такие мошенники? Воры, мошенники, да, грабители. Это те, кто наживается на чужом горбу, на чужом горе и так далее. Украл, да, у человека горе, у него там, может, последняя зарплата была, или ему на эту зарплату надо всю семью кормить, а у него ее украли, и так далее. Ну, вот для человека горе, а для того радость, он пошел там, прогулял эти деньги, еще что-то, чувствует себя таким-то королем, наверное. Хорошо, дальше читаем. 14 стих. «Вопрошах уже его и воине глаголющий, и мы что сотворим? И рече к ним, никого же обидите, не оклеветовайте, и довольны будете оброки вашими».
Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием».
Угу, совершенно верно. И что ж получается, приходили и воины, то есть три разряда людей, как бы евангелист Лука описывает, это простые люди, да, там рабочие, там крестьяне и так далее. Мытари, тоже особый класс был, да, которые собирали нос, как, скажем, похоже, на что похоже? Налоговая инспекция, да, которая собирает налоги. Ну, они, правда, для нас собирают, а те собирают для римлян. Вот. И воины, да, у нас тоже есть воины, ну, милицию можно тоже, полицию, вернее, отнести к воинам, правда?
Угу.
Да. И они приходили к нему и тоже спрашивали, а нам-то что делать, да, вот, чтобы Богу угодить, да, и что он говорит? То есть, довольствуйтесь чем? Вашим жалованием. Вот сколько вам дают, вот столько на это живите. Ибо в армии всегда, в принципе, зарплата, ну, более-менее нормальная, чтобы прожить можно было, да? Ну, плюс еще обмундирование дают, да, там, пайки какие-то еще. Ну, прожить можно, особенно сейчас. Там, в 90-е годы было очень трудно в армии прожить, когда вот Советский Союз прекратил свое существование, а Россия еще как не поднялась, да, вот как сейчас, скажем, тогда на зарплату военного можно было несколько буханок хлеба купить в месяц. Вот, мы переживали такое время. Было тяжело, но сейчас как бы уже восстановилось. И вот тогда же военные тоже, я думаю, и римские военные, и иудейские военные, там, да, у царя Ирода тоже какая-то была армия там какая-то небольшая, чтобы они никого не грабили, не пользовались своей властью, да, потому что военным и милиции легче всего, пользуясь служебным положением, да, вытрясти из человека все, что можно вытрясти, правда, у него уже власть, он обречен этой властью, он говорит, то есть будьте честны, да, перед Богом, перед самим собой, ничего лишнего с людей не берите, то есть вот закон есть, его исполняйте, зарплата есть, ей довольствуйтесь, ясно, да?
Да.
То есть ничего лишнего. Вот три как бы сословия. Еще вот я хочу наших детишек предупредить, ну и взрослые, которые тоже слушают. Есть некоторые такие организации, которые мы в православии называем секты. Да? Это люди, которые откололись от истинной церкви и пытаются навязать свое учение собственное церковному. Вот они там не признают святых отцов, толкование святых отцов, там Евангелие трактуют как хотят, да. Вот, не так, как православная церковь. И они любят говорить, вот видите, есть такая заповедь «не убий». Значит, нельзя в армии служить. Правильно? Ну, в армии там волей-неволей, если война, придется убивать. Правда?
Ну, да.
А мы что говорим в ответ? А мы говорим, вот видите, к Иоанну Крестителю пришли воины и спросили, что нам делать. Он же не сказал им, бросайте оружие и уходите из армии. Правда же? Не сказал же Иоанн Креститель такого?
Ну да.
Ну да. Он сказал, довольствие свое жалование, и хватит с вас. Никого не обижайте, просто так понапрасну и так далее. Правильно? Значит, служить и защищать Родину не только можно, но даже нужно. Да? Единственное, вот я, ну, даже можем Сергия Радонежского взять. Он Пересвет и Ослябу благословил на бой, на битву. Правда? Князя Дмитрия Донского благословил на битву. Правда же?
Да.
Да, и что? Мы наши победили молитвой Сергия Радонежского во многом, да, монахов, которые с ним молились, да и вся Русь, можно сказать, молилась, да, и вот одержали победу, а так бы Сергий Радонежский не благословил бы, может быть, и не одержали победы, правда, зато теперь Русь жива, Русь православная, да, Русь поднимается с колен, возрастает духом и сильной становится, и так далее. Ясно, да? Вот, чтобы мы не шли ни у кого на поводу, особенно не у православных учителей, а мы знали свое учение, да? Вот в нашем Евангелии так сказано. Иоанн Креститель не сказал, что бросайте оружие, уходите. Пожалуйста, служите. В армии надо служить, да? Родину надо уметь защищать. Всегда найдется у России враг, потому что Россия служит истинному вере православной, да? Вот. Ну что ж, дальше давай. 15 стих 3 главы Евангелия от Луки. «Чающим же людям и помышляющим всем в сердцах своих у Иоанне, игда то есть Христос».
Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?
Угу. Не вспомнишь, почему народ именно так помышлял, когда... Ведь вся Иудея шла к Иоанну. Много народу каждый день прямо в очередь стояли от него креститься. И почему думали многие, что он Христос?
Потому что в это время уже должен был прийти.
Совершенно верно. Именно в этом году люди ожидали Мессию, да, Христа. Вот. И, естественно, у многих возникал вопрос, а не он ли Христос? Не он ли поведет нас за собой, да? Не он ли освободит народ израильский, сделает его великим? Правильно?
Да.
Да. Ведь по преданию, ты помнишь, какой пророк предсказал, что будет через вот это время, там, около 400 лет, да, Христос придет, Мессия.
Пророк Даниил.
Да, совершенно верно. Пророк Даниил, конечно. Вот. И люди уже знали точно, когда это будет, и вот ждали Мессию. Так, ну что ж, читаем 16 стих. «Отвещевавший Иоанн всем глаголя, аз убо водою крещу вы, грядет же крепли мне, ему же низен достоин, отрещите ремень сапогу его, той вы крестит Духом Святым и огнем».
Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Да. Вот. Иоанн, да, может, кто-то шепотом говорил, может, я не знаю, как он понял мысли народа и настроение народа, да, может, кто-то его напрямую там спрашивал, не он ли Христос, да, но он что отвечает? Не я, а Христос. Я, говорит, что он про себя говорит? Я недостоин даже развязать ремень сапог его, обуви его. Вот какое смирение было великого Иоанна. Да? И дальше он говорит, я-то крещу вас чем?
Водой. Водой.
А он придет, чем будет крестить?
Огнем и Духом Святым.
Да, да, Духом Святым и огнем. Почему? Вспомни праздник Троицы, когда мы празднуем. Мы еще будем говорить об этом празднике. К чему посвящен этот праздник, не помнишь?
Помню.
Давай.
Когда в этот день на апостолов сошел Дух Святой в виде 12 языков пламени.
Вот, совершенно верно. Вот это и есть крестить Духом и огнем, да? Дух Святый сошел в виде языков пламенных. И теперь во время крещения, что Господь попаляет все грехи человеческие, да, когда крестится человек, и на него сходит Дух Святый и дает ему благодать во время крещения для спасения души. То есть сразу человеку дается все, что необходимо для спасения души. Понял, да?
Да.
Вот это и есть крестить Духом, вот это и есть крещение Христово во имя Святой Троицы, которое мы сейчас и принимаем. Ведь Евангелие от Матфея и заканчивается такими словами: «Пойдите и научите все языцы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Да?
Да.
Хорошо. Так, теперь давай дальше с тобой пойдем. Евангелие от Луки, 3 глава, 17 стих. «Ему же лопата в руку его, и отребит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, плевелы сожжет огнем неугасающим».
Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
Вот о чем жизнь такая? Интересно, да? Не можешь сам попробовать рассуждать?
Наверное, о втором пришествии.
Да, совершенно верно. То есть здесь сравнивает Иоанн Креститель. С кем сравнивает Христа? С сеятелем. То есть сеятель, когда сеет пшеницу, потом собирает большой урожай, он ее просеивает и собирает пшеницу в гумно, да, туда, где она будет храниться. Понятно, да?
Да.
Вот. А все, что осталось от него, там солома, вот эта шелуха, вот эта, которая облетает зерен, да, это все сжигается в костре. Понятно?
Да.
Вот. Вот с этим сравнивается. И так же будет во второе пришествие, да, когда Христос придет судить, да, всех во второе пришествие и наказывать, и награждать праведников, и наказывать неправедных, тех, кто не захотел с ним жить, тем, кто не захотел жить по его заповедям, по его закону, что произойдет? Своих Господь соберет к себе в Царстве Небесное, да, там, где будет вечное блаженство, радость и счастье, да, в благодати Божией. А всех, кто не захотел быть со Христом, не захотел быть с Богом, те пойдут в огонь неугасимый. Только представь себе, даже вот уму невозможно представить. То есть огонь, который палит всегда. Да, то есть это место, где всегда плохо, где всегда жарко, скажем, там, или как-то еще, ну, где человеку просто не по себе, невыносимо, скажем так. Вот это, наверное, хорошее слово. Представляешь, такое место? Вот, попадал когда-нибудь в такие ситуации, где тебе было вообще невыносимо, ты не мог там находиться прямо как-то. То ли запах плохой, то ли вообще неуютно, то ли очень жарко, или еще что-то, то ли очень холодно, наоборот.
Иногда.
Бывало, да, такое? И ты хочешь оттуда скорее сбежать, и, да, чтобы себя так не чувствовать неуютно, да, плохо. Вот это для человека естественно. Человек всегда тянется к хорошему, чтобы ему было легко, хорошо, да, комфортно и так далее. Поэтому все, кто не хочет Христа, не хочет с ним жить, они обрекают себя на вот эти невыносимые, жуткие страдания вечные. Знаешь, вот это страшное слово «вечное». Что значит «вечное»?
Бесконечный.
Бесконечный, который никогда не закончится. Это страшно. Нам, это вообще вечность нам трудно представить, и бесконечность, потому что мы ограничены. Мы ограничены в пространстве, во времени, правда?
Да.
А вот Бог-то бесконечен, Он вечен. И вот когда вот эти границы спадут во время второго пришествия, а как сказано, время как прекратится? Звезды упадут с неба. Да, все значит, время прекратится. То есть уже не будет светил на небе ничего, да? И Христос придет, смотрите, одновременно воскреснут все, кто когда-либо жил, и все, кто сейчас, все предстанут пред Богом. Представляешь? И все будут судимы. То есть все время остановится, и начнется вечность для людей. Да? И вот где ты будешь в этой вечности? Куда ты хочешь? С кем ты хочешь быть? Это надо уже сейчас определяться. Пока жив, пока дышишь, пока мозги работают. Пока сердце стучит.
Понятно.
Ну что ж, давайте дальше. Итак, 3 глава Евангелия от Луки, 18 стих. «Многое же убы и ино, утешая, благовествовавши людям».
Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
То есть, не только об этом он говорил, да, но еще о многом другом он научал народ. Не только крестил, но он еще и проповедовал Слово Божие, да. Ведь пророк, он не может без проповеди, ему обязательно надо народ учить. Да, это учителя, великие учителя пророки, да, которые все время проповедовали волю Божию и предвещали, что с народом произойдет, если они не будут следовать закону Божию. То есть он утешал их добрым учением, да, то есть благовестием. Это и было уже начало, можно сказать, Евангелия. Потому что Христос уже родился, да, вот Иоанн, Креститель, уже это, можно сказать, первое, ну, начало учения Христа, только предуготовительное, скажем, которое утешает. Ну, а из этого какой можно сделать вывод? Что если ты ищешь утешение, ищи его в Евангелии. Чаще читай Евангелие, если тебе плохо, если что-то. Читай чаще Евангелие, разбирай его, посмотри, что там происходит, и сердечко в нем успокоится, потому что книга живая, как живая вода, как вот родник счастья для нас. Понял, Ванечка?
Понятно.
Так, ну что ж, давай, нам еще осталось немножко, чтобы закончить Евангелие от Луки. Итак, ребятки, я напоминаю, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры Надежды Любой, матери Софии, поселке Кокошкино. И моим собеседником сегодня является ученик Московской гимназии Иоанна Богослова Шиянов Иван. Мы с вами разбираем Евангелие от Луки, 3 глава, которое посвящено крещению Господню и все, что с этим связано. Итак, 3 глава, 19 и 20 стих. Сразу постараемся прочитать. «Ирод же, четвертовластник, обличаем от него о Иродиаде, жене брата своего, и о всех я же сотвори злая Ирод. Приложи и сие над всеми, и затвори Иоанна в темнице».
Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.
Вот, видишь, царь Ирод, как нехорошо поступил, да? Ну, как ты понимаешь эти два стиха? О чем здесь речь?
То, что Иоанн обличал Ирода в том, что он взял в жены жену брата своего и делал много другого зла. За это Ирод посадил Иоанна в темницу.
Ну да, вот такой парадокс. Хотя, с другой стороны, Иоанн часто бывал у Ирода, и Ирод любил его слушать и как бы относился к нему по-дружески, да, вот, но вот все равно он заточил, не терпел правды, да, то есть многие люди, особенно облеченные властью, которые не любят, когда им говорят правду в глаза, да и мы и сами часто не любим, когда нас обличают или говорят нам правду в глаза. Что надо, как ты думаешь, сделать для того, чтобы суметь принимать правду вот именно со смирением, именно понимать, где ты прав, где ты не прав. Как ты думаешь, как нужно смотреть на вещи, особенно когда тебя обличают?
Наверное, признавать свои ошибки.
Да, во-первых, нужно самому себе научиться говорить правду. Мы часто даже сами себе лжем, оправдываем себя, выдумываем все что угодно, да, обманываем, да, лишь бы только не узнали про нас правду, да, что происходит. Но ведь от Бога же правду невозможно скрыть. Все равно Господь ее знает. Это правда. И рано или поздно она все равно всплывет. Ведь нет ничего тайного, что не стало бы явным, говорит нам Священное Писание, правда? Вот, поэтому и Ирод из таких же, тем более царь. Какой царь любит, когда ему правду гладят? Он считает, что он царь, что все должны его слушаться, подчиняться ему. и не смеете его обличать, правда же? Вот. Ну и вот он, хоть и Иоанн любил, но вот не смог выдержать его обличений, и так как он был нарушителем закона, да, вот, заповедь, он не прелюбодействует, да, он забрал жену брата Филиппа, как ты сказал, и стал с ней жить, как с женой. Иоанн за это его обличал, потому что это был один из тяжких грехов, да и сейчас тоже такой же, один из тяжких грехов. Итак, 21 глава. «Бысь же, егда крестишеся, все люди Иисусу крещуся и молящуся, отверзися небо, и сниди Дух Святый телесным образом, яко голубь нань, и глас небесе бысть, глаголя, ты иси сын мой возлюбленный, а тебе благоволих». О чем это?
«Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголящий, ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
Да, совершенно верно. То есть это о чем ты в самом начале рассказал, да, как сходил Дух Святый, как крестился сам Господь Иисус Христос, как явилась Святая Троица, Иоанн ее увидел, созерцал, да, как раз этот момент богоявления, правда? А вот у меня к тебе один вопрос. А помнишь, где еще было явление Святой Троицы, вот, связанное с Иисусом Христом? Когда он взял троих учеников.
Преображение Господне.
Да, совершенно верно. Как во горе было?
На горе Фавор.
Да, совершенно верно. Взял Иоанна, Якова, Петра, и они вошли на гору, и там Христос преобразился. Вспомни, что там было. Тоже облако, да, которое осенило. Это вот как бы было действие Святого Духа. И из облака глаз какой был? Сей сын мой возлюбленный, его послушайте. Вот смотри, здесь отец, Бог Отец говорит, в нем мое благоволение, да? А там говорит, что его послушайте. А скажи, почему? Не сможешь догадаться?
Учение, наверное, его послушать.
Да, совершенно верно, ты прав, молодец, хорошо догадался. Дело в том, что когда он крестился, Христос, он еще не проповедовал. Он только вышел на проповедь, ему было 30 лет. Да? Мы об этом читали уже выше. Вот. То есть Иисус был лет 30. То есть это момент, когда мужчина уже созревал для того, чтобы быть, ну, священником, священнослужителем, да, проповедовать Слово Божие и так далее. Вот такое совершеннолетие, полное совершеннолетие духовное, да? А проповедь-то еще не было. Только Иоанн Креститель проповедовал, мы сейчас видим в Евангелии, правда?
Да.
А на Фаворе это уже Христос уже многому учил, уже Нагорная проповедь была. Правда? Заповеди блаженства уже Христос многими притчами людей учил, да? Многих уже исцелял и так далее, и тому подобное. Учеников научал своих. Вот. И здесь уже Господь говорит, его послушайте. Да, то есть слушайтесь его учения, слушайте, что он говорит. Это истина от Бога есть, все, что он говорит. Это истина глаголы Божии. Поэтому в Евангелии все слова Христа и все его учения – это истинные глаголы Божии, которые мы обязаны, как христиане, знать, изучать. Ясно?
Понятно. Да.
И по ним жить, конечно. Ну что ж, мы закончили Евангелие от Луки. И давайте сразу перейдем, наверное, к Евангелию от Иоанна. Это тоже 3 глава, с 22 по 35 стих. «По сих же прииди Иисус и ученицы Его в жидовскую землю, и ту же вяже с ними и крещаши. Беже Иоанн крестя в Иноне близ Салима, яко воды многие бяхоту, и прихождаху и крещахуся, не убыбе всажден в темницу Иоанн».
«После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними, и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу».
Итак, Иисус Христос со своими учениками тоже пришел в землю иудейскую, когда он вышел на проповедь уже, да, и там жил с ними и тоже крестил. Вот о каком крещении идет речь? Не знаешь?
Учил, наверное.
Нет. Дело в том, что учил, крестил не сам, да, а вот тем же крещением, которым крестил Иоанн всех, да, потому что народа было очень много, и он пришел туда, где было много воды, да, и ученики его, все толкователи говорят, что не сам Христос, конечно, крестил, а ученики крестили подобно крещению Иоаннову, ну, чтобы побольше людей пропустить. Один Иоанн Креститель не мог окрестить всю Иудею, да, то есть, представляете, какое количество народа, да, постоянно, каждый день. И потом стоять в воде тяжело. Это, представляешь, сколько часов надо стоять в воде, так можно переохладиться и так далее. Правда же? Вот. И вот они, когда Христос вышел на проповедь, он тоже, ученики его помогали Иоанну крестить. Вот. Вот он, даже место указано, да, где это? В землю иудейскую, да, то есть евангелист Иоанн указывает конкретное место в Еноне, близ Салима, да, потому что там было много воды. Туда приходили и крестились, да. И к нему приводили людей. Естественно, что там же и Господь использовал это место для чего? Для проповеди, да? То есть учил и учеников своих, потому что он там с ними жил, и учил людей, которые крестились. То есть пока ученики крестились, Господь мог спокойно проповедовать на этом месте. Понятно, да? Вот. Давай дальше попробуем прочитать. То есть это было до того, как Иоанна посадили в темницу, нам говорит Евангелие, правильно? И как Ирод заключил Иоанна в темницу. «Были же стязания от ученика Иоанновых со Иудеи о очищении, и придоши к Иоанну и рекоши ему, Рави, и же без тобою об он пол Иордана, ему же ты свидетельствуй си, сей крещает, и все грядут к нему».
Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему».
То есть почему они приходили и спорили? Да потому что, во-первых, они видели, что Иоанн его самого крестил, да, и тут он начинает крестить. Потом Иоанн свидетельствовал о нем, что это есть Агнец Божий, да, и что я недостоин развязать ремни на обуви его. И тут и они не знают теперь, кому идти, кого крещение лучше, да, или сильнее. Вот, то есть в основном спор из-за этого начался, да. То есть почему тот, которого ты крестил, и люди больше идут к нему, да, которого ты свидетель. Неужели его крещение, да, выше твоего крещения? Вот. Почему все к нему и идут, правильно? Дальше, давай. «Отвечай Иоанну рече, не может человек приимать и ничесо же, аще не будет дано ему с небесе».
Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба».
То есть Иоанн о чем говорит? Что он не сам по себе пришел, да, а Господь дал ему такую благодать. И Иоанну, и Христу, да, крестить людей. И совершенно не важно, чье там выше, чье ниже. То есть здесь, если это от Бога послушание, да, то они все послушаются, и они тоже крестят и передают этим волю Божию, творят этим волю Божию. Понятно? Поэтому кому-то запрещать крестить, тебе или Христу, да, кто из вас выше, кто из вас ниже, это дело не Божие. То есть если вы будете между нами, да, сеять вражду какую-то, да, говорить, кто больше, кто нет, кто ниже, да, у Бога все равны. Как бы так он, да, разъясняет. Поэтому, если начнете враждовать на меня или на Христа, то будете враждовать против Бога. Ибо такое дается только свыше, да? То есть, когда люди исполняют волю Божию. Понял, так?
Да.
То есть, и это угодно Богу. А раз Он, Христос, выше меня, то и дела Его, конечно, славнее, чем мои. То есть, со смирением тоже Иоанн отвечал, но не разрешал враждовать, то есть, не надо никого ставить выше, ниже, да? Креститесь и креститесь, раз пришли креститься, исполняйте волю Божию. То есть он успокаивает этих людей, да? Что это крещение от Бога, то и здесь, и там, поэтому не надо здесь ничего дурного мыслить. Итак, 28 стих читаю. «Вы сами мне свидетельствуете, яко рех несмь аз Христос, но яко послан есть перед ним».
Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним.
Да. То есть о чем говорит Иоанн? вы, говорит, сами знаете, что я свидетельствовал о нем, что он больше меня. Итак, если вполне принимаете мое свидетельство, да, говорит там святитель Феофан Болгарский, то знаете, что он досточтимее меня, и радость моя состоит в том, чтобы все приходили к нему. Да? То есть они пытались противопоставить, кто из вас выше, как же так, вроде ты о нем свидетельствуешь, что он выше тебя, а ты его сам и крестил. Да как же он выше тебя, если ты его крестил? Понял, да, о чем речь?
Ну да.
Вот. И вот, чтобы не было таких споров, он говорит, моя радость стоит в том, чтобы вы все к нему пришли, ибо он тот, о котором я засвидетельствовал. Понятно, да?
Ну да.
Он и есть моя радость, да и радость всех людей. 29 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. «Имея невесту, жених есть, а друг женихов, стоя и послушая его, радостью радуется за глаз женихов, сия оба радость моя исполнися».
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха, сия, то радость моя исполнилась.
Да, вот видишь, он какой дает, чтобы люди поняли, о чем он говорит, он дает им простой такой бытовой случай, да, вот, свадьба, да, ну это все знают, у всех есть дети, все их выдают замуж, женят и так далее, все играют свадьбу. Когда жених идет к невесте, собирает своих друзей, да, свидетелей, и они идут и гуляют свадьбу, и центральный персонаж на свадьбе кто? Жених и невеста. Правильно? И друзья его, жениха, радуются за жениха и слушают, что он говорит. Он сегодня как бы самый главный на празднике жених, правда?
Ну да.
Вот. И если он что-то скажет, то все радуются, слушают его жениха и так далее. Никто же не кричит ему, да замолчи, да ты сам, никто же праздник портить не будет, правда? Вот. И он как бы так говорит, вот это он жених, да, а мы все призваны на свадьбе. А невеста кто? Народ, потому что каждая душа есть невеста жениху, да, невеста Христу. Каждая душа христианка, она Христова. А Христос наш жених каждому человеку, каждой душе. Поэтому и он и сравнивает Христа с женихом, да, как и церковь. Невеста, да, это есть народ православный, церковный, да, это есть невеста Христова, церковь. Понятно, да, о чем речь? Поэтому, раз вы друзья жениха, так и слушайте жениха, слушайте слова его. И я тоже друг жениха, я тоже слушаю, я пришел за свидетельство, что он жених. И с радостью слушаю все его слова, да, и радуюсь, когда люди к нему идут, правда же? И дальше он говорит, итак, 3 глава, 30 стих Евангелия от Иоанна. «Онному подобает расти, мне же молитесь». Ну-ка.
«Ему должно расти, а мне умоляться».
Да, о чем это, а?
Ну, о том, что ему надо больше проповедовать, как бы.
То есть теперь пришло его время. Мое время заканчивается, говорит Иоанн Креститель. То есть я свое дело сделал, да? Я пришел, чтобы о нем засвидетельствовать, приготовить народ к его проповеди. Ясно, да? Через покаяние. А ему теперь надо расти. То есть он принес вам то учение, которое необходимо для спасения души. Поэтому пусть он теперь растет в Слове Божьем, в чудесах Божьих, в благодати, ну, исходящей на народ. Ну, то есть паство его растет за счет учения его, да? Чем больше людей следует его учению, да, значит, тем больше он растет в глазах людей, правда же? Вот. И, значит, и теперь его время пришло, а мое время заканчивается. Вот как бы так говорит Иоанн. Понятно?
Ну да.
Дальше, 31 стих, 3 главы Евангелия от Иоанна. «Гряды свыше над всеми есть, сый от земли есть, и от земли глаголит, гряды с небесе над всеми есть, и ежевидя и слыша, сие свидетельствует, и свидетельство его никто же приемлет».
«Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех». И что он видел и слышал о том, и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его.
Угу. То есть о чем говорит Иоанн Богослов? Да? То есть тот, кто от земли, то есть приходит о земном глаголе, да, или о каких-то земных проблемах, или человек, рожден от земли, он говорит не Божий, просто о о чем-то там, о земной справедливости какой-то и все, да? А тот, который пришел от Бога, да, он говорит уже Божьими глаголами, правда? То, что Богу угодно, и вещает людям то, что люди должны услышать от Бога, правильно?
Да.
То есть, а свыше это откуда? От Отца, от Бога. То есть, он и пришел свыше, да, свыше всех, от Отца Небесного. Да? А я сущий от земли, говорит Иоанн Креститель. Я говорю земное, да, несовершенное, там, скажем, уничиженное в сравнении с учением Христовым. То есть он и смиряет себя так, да, хотя он тоже учил Божьему, да, но говорит, что мое учение по сравнению с его учением, да. Я-то вышел из земли, я здесь на земле жил, а он-то сошел с небес. Он-то сам сущий Господь, единосущен Отцу и Духу. То есть истинно Сын Божий. Поэтому и он учит-то не как я, пророк, передаю волю Божию, а он учит как сам, как Бог, имеющий власть свыше. Понял?
Да.
Вот о чем говорит Иоанн. Он свидетельствует об этом. И то, что он слышал там, на небесах, божественные глаголы, то он и здесь передает нам, людям, для нашего разумения, так, чтобы мы могли это понять. То есть, другими словами, что Христос открыл нам вот, о Боге, то и Господь хотел людям открыть, чтобы люди узнали о Боге. То есть максимальную информацию о Святой Троице, да, и о Боге мы получили именно от Христа. Да, все, что нам необходимо знать. Да, на этом и стоит церковная наука и богословие церковное. Правда же?
Да.
Хорошо, дальше, 33 стих. «Приемы его свидетельство верова, то есть утверди, яко Бог истинен есть».
Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен.
Да. То есть, другими словами, как ты это понимаешь?
То, что кто свидетельствует, запечатлел, то есть уверовал в Бога истинного.
То есть тот, кто, послушав его слово, да, проникся верой, кого коснулась благодать Божия, то этот человек начинает свидетельствовать, что это истинно есть Бог. Понятно? То есть люди по-разному приходят к вере, каждый по-своему. Кто-то приходит через какое-то чудо с ним произошедшее, да? Кто-то приходит через какие-то рассуждения. Кто-то приходит, вот услышал какое-то слово евангельское или Божие, оно коснулось его сердца, и он почувствовал благодать Божию. И почувствовал, что именно здесь есть Бог. Да? У каждого разные пути к Богу, да? Но когда человек уверовал всем сердцем, в нем происходит огромная перемена. Он начинает по-другому мыслить, начинает по-другому воспринимать мир. Он уже старается не от себя воспроизводить, да, что-то, а он старается через закон Божий, через истинное учение, через то же Евангелие, через учение святых отцов размышлять над тем, что в мире происходит. То есть соединяет, да, то, что он видит, то, что знает, с учением церкви, с учением святых отцов, и уже из этого, делая выводы, человек начинает действовать в жизни. Другими словами, да, мы учимся рассуждать таким образом правильно, по истине, да, так, как Богу угодно. Понял, о чем говорю, нет?
Да, понял.
Об этом и Игнатий Брянчанинов пишет, что достаточно мирянину каждый вечер сверяться с Евангелием. Что значит, как ты думаешь, сверяться с Евангелием? Каждый вечер.
Как он день прожил?
Так.
Так и правильно ли он его прожил?
То есть вспоминать. Вот утром вечером ложишься спать уже после молитв, да, там он глазки закрыл и думаешь, а как мой день сегодня прошел? А вот я тому-то то-то сказал, этому это сделал. Вот так-то я поступил там-то. Да, особенно те моменты, хорошо перечислить, которые душу как-то растревожили, которые доставили какое-то неприятное ощущение, там, неудобство какое-то, да, смутили душу. Вот перебрать этот момент и сравнить. А по Евангелию я поступил. А по Евангелию я сказал, по Евангелию я подумал, потому что в мыслях мы тоже очень много грешим, правда же?
Да.
А любая мысль, рожденная в твоей голове, она уже все, она уже произошла, она уже вошла в мир через тебя. Она уже подействовала на этот мир. И на тебя подействовала, значит, через тебя и на весь мир, потому что мы в основном ведем себя так, как работает наша мысль. Правда же? То есть мы за собой многих вещей можем не замечать. Но если мысль прошла, мы можем уже даже незаметно для себя уже что-то сделать. Даже, допустим, кого-то обидеть ненароком, из-за того, что какая-то мысль у нас нехорошая появилась, правда? А тот человек почувствовал, а мы даже, может, и не обратили внимания. Понимаешь, о чем речь? Надо быть к себе очень, скажем так, аккуратно относиться к своим мыслям, что ты думаешь, что ты делаешь. То есть постоянно анализировать себя, вот о чем говорит. И рассуждать на, и вот именно по учению церкви и по Евангелию рассуждать, как ты себя ведешь, сравнивать постоянно свое поведение с истинным учением. Да? Вот тогда тебе будет самому легче жить. Тогда ты будешь более правильно, да, относиться к жизни и к Богу. Тогда твоя жизнь больше будет исправляться. Ты больше будешь Богу угождать, да, нежели самому себе. Ты уже будешь уменьшать свой эгоизм. Да, и больше в тебе будет расти любовь, милосердие, сострадание. Ну и так тому подобное. Понятно, о чем речь, да?
Да.
То есть, когда человек уверовал, он совершенно меняется. Он через покаяние, через смирение, через кровь, через таинство церкви, через учение церкви, да, начинает совершенно по-другому жить и думать, разговаривать и поступать. Так, 34 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. «Его же, бо посла Бог, глаголы Божие глаголит, не в миру, бо Бог дает Духа». Еще раз перескажу. «Его же, бо посла Бог, глаголы Божие глаголит, не в меру, бо Бог дает Духа».
«Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа».
Угу. О чем, как ты думаешь, речь?
Наверное, тот, кого посылает Господь, он говорит слова Божии, ну, как бы проповедует.
Ну, вот слово «не мерою», да, мы переведем как, каким словом, да, тоже, ибо не мерою дает Бог Духа, то есть не каким-то, мера это что, какая-то порция или что-то там, да, что-то отмеренное такое, да, мерило, а дело в том, что когда мы, допустим, вот причащаемся, да, у нас ходит сам Господь, да, благодатью своей, когда мы живем, стараемся жить правильно, да, особенно смиряемся, да, то Господь нас тоже посещает своей благодатью. Но она у нас побыла, и мы ее растеряли тут же, да, Господь нам дал, а мы по своей греховной нерадению, там, по своей греховной жизни опять ее растеряли, и так далее, да. То есть в нас она меру, она то есть, то уходит, то есть, то уходит, да. Ну, вот и такая вот, скажем, когда мы ее получаем там через таинство, да, вот, и так далее. А Христос, у него она меру или нет?
Он
же Бог, да, то есть он Духа Святаго, да, существенно знает, да, он одного существа с ним, он сам источник благодати Божией, понимаешь, у него она не может быть меру, понимаешь, вот о чем свидетельствует Иоанн, да, ибо тот, которого послал Бог, то есть Христа, говорит слова Божии, да, то есть от самого Господа исходящие, слова Божии. То есть, ну, уже Господь говорил так, чтобы нам было понятно для людей, потому что, в Священном Писании как написано, мои глаголы не ваши глаголы, то есть сами глаголы Божии мы не можем, конечно, слышать, да, вот, но уже как бы адаптированные для нас мы можем слышать, да, вот. И Христос, как он был истинный человек, не только Бог, но и человек, то и он говорил понятно для нас. Да? Ну, как Сын Божий, он говорил именно сами глаголы Божии. Понятно, да?
Да.
И поэтому Духа и Святаго он имеет всецело сам. Да? Поэтому он и Дух одно. Да? Как же, так же, как Отец и Сын одно. Так же Бог Отец, Бог Дух Святой, Бог Сын. Все одно, одна Троица. Единосущная и нераздельная. Всех трех лиц ипостаси Святой Троицы одно существо. И разделить их никак нельзя. Правильно? Нам Иоанн Богослов больше раскрывает божество Иисуса Христа в этом Евангелии, да, нежели само крещение, да. Но Иоанн больше описывает о чем свидетельствовал Иоанн Креститель, да, как он свидетельствовал о Христе как о Сыне Божьем, да, как бы об источнике благодати, да, об источнике глаголов Божьих. Понятно, да, о чем речь? Так, ну что ж, давай, у нас осталось немножко с тобой, буквально два стиха. И мы, наверное, сегодня закончим уже тему крещения Господня. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 35 и 36 стихи. «Отец полюбит сына, и вся даде в руце его. Веруя в сына, им от живот вечный, а иже не верует в сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем». Вот я хочу, чтобы ты немножко прокомментировал эти слова. Давай, сначала прочитай, потом прокомментируешь.
«Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
Ну-ка давай, что скажешь? Что значит, отец любит сына и все дал в руку его?
Отдал ему судить мир.
То есть вся власть, какая есть у отца, она же есть и у сына, да? То есть Господь дал ему властвовать. Вот вспомни, например, как вот на земле устроена, да, допустим, царская передача престола. Царь. Кому царь передает? Наследнику, своему сыну. Да, поэтому очень важно было царям родить сына, наследника, который, когда по смерти отца, принимал власть. Да, и сам начинал пользоваться полнотой царской власти. Да, переходил, когда престол. И здесь... Да, получается, что раз Бог Отец, не Бог Сын, Иисус Христос, воплощенный Бог Сын, заодно с Отцом, то и власть Отец ему дает полную на земле. То есть Христос не ограничен властью. Понятно, хоть и ограничен телом, но после воскресения, воскрешения из мертвых, он уже и телом не ограничен, получается, да? Потому что с телом он вознесся на небо, да? Ну, а вот в это время, о котором мы читаем, получается, но все равно это Сын Божий, это Бог, у которого безграничная власть, абсолютная власть, да? Ибо Отец любит Сына, и дади в руце Его все. То есть все предал в руки любимого Сына. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. О чем?
То, что кто верен в Бога, тот пойдет
в рай. Иисуса Христа, как Сына Божия. То есть уверовал во Христа, как в Сына Божия, так, второго лица Святой Троицы, ты имеешь жизнь вечную. Только живи по вере. То есть, веруя, мы спасаемся. Мы спасаемся верой в то, что мы веруем в Христа, как в Сына Божия. А неверующий Сын, о чем мы уже выше говорили, не увидит жизни. То есть, этот человек просто просуществует здесь на земле, а так не поймет, в чем счастье и в чем смысл жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. То есть, по второму пришествию, да, он получит то, что заслужил, гнев Божий. Там это место, где будет плач и скрежет зубов.
Да.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу передачу. Напоминаю, что ведущим сегодняшнего эфира был священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино. Моим собеседником был сегодня ученик Московской гимназии Иоанна Богослова Шиянов Иоанн. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На этом мы с вами прощаемся, дорогие наши радиослушатели. Всего вам доброго.
До свидания.